говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Многотысячные акции и концерты во дворах, тиран в камуфляже, жестокие избиения. Пройдет совсем немного времени, об этих событиях появятся документальные и игровые фильмы. «Первая ласточка» – видеоспектакль «Обиженные. Беларусь», который российская актриса и режиссер Оксана Мысина сделала по пьесе Андрея Курейчика. Слово Елене Поляковской.
Мысина сразу после начала акции поддержала протестующих в Белоруссии. Ранее в интервью «Радио Свобода» она говорила, что для нее это была очень важная работа. О своей пьесе на сей раз рассказывает белорусский драматург Андрей Курейчик.
Знаете, в Беларуси события развивались так быстро и так ярко, что оказалось невозможно оставаться в стороне. Я и как драматург, как член Координационного совета Беларуси, оказался просто вовлечен в водоворот нашей революции. И, как мне показалось, именно такой непосредственный взгляд на первый месяц, если про первый месяц нашей борьбы, его надо было делать по горячим эмоциям. Я не знаю, как эти события будут видеться через годы. Может быть, совсем по-другому, чем вот изнутри сейчас. Но мне хотелось оставить для зрителей те эмоции, те образы, те чувства, которые испытывали белорусы вот именно в этот самый горячий первый месяц.
В распределении ролей выбор был за Оксаной Мысиной или за вами?
Нет, ну, тут все Оксана, она режиссер, она выбирала и образы, и форму. Я могу сказать только одно, что все персонажи реальные, и я хотел, чтобы они представляли разные точки зрения по поводу того, что сейчас происходит в Беларуси. То есть эта пьеса не имеет какого-то единого правильного взгляда. Революция еще не закончена, мы находимся где-то в середине этого процесса. И я брал тех персонажей, которые влияли по-настоящему на то, что происходило в стране. Понятно, что влияли политики, поэтому они там есть.
Народный протест в видеоспектакле представлен футбольным болельщиком и героиней, которую вы назвали позитивная. Ее роль исполняет Лия Ахиджакова.
Позитивная – это такой собирательный образ, где, ну, сердцевину составляет, наверное, образ Маши Колесниковой, конечно же. Но не только. Вы знаете, что у нас революция имеет женское лицо. Основной предвыборный тур делали три потрясающие женщины: Мария Колесникова, Светлана Тихановская и Вероника Цыпкала. И каждую субботу проходят женские марши, и женщины, наверное, как никогда играют невероятно важную роль. И вот собирательный образ такой девушки, которая подняла на уши всю страну, да, это вот позитивно.
Известный продюсер Александр Роднянский опубликовал на своей странице в Инстаграме текст белорусской девушки Наташи Клюкиной, которая написала, что когда-нибудь потом, когда про белорусскую революцию снимут фильм или сериал, людям покажется невероятным то, что происходило. По вашему мнению, фильм, который может быть снят через какое-то время, насколько он будет аутентичен тому, что сейчас происходит на улицах белорусских городов?
Нет, ну, я считаю, что может многое зависеть от взгляда художника, конечно. Я старался быть максимально честным. Я использовал максимальное количество прямой речи, касался прямой речи и Лукашенко, и Тихановской, но и также прямой речи тех участников событий, молодых ребят, которые оказались в эпицентре самых жарких событий. Моя задача была показать, что белорусская революция отличается от многих других тем, что это революция не ненависти, а любви на самом деле. А вы знаете, знаком перемен у нас является сердечко, которое показывает Маша Колесникова. Это революция позитива и любви, которая столкнулась с беспрецедентным насилием. И тем не менее, несмотря на это насилие, несмотря на репрессии, несмотря ни на что, продолжает оставаться такой формой всеобщей поддержки, взаимовыручки, любви.
Если раньше можно было сказать, что режимом Лукашенко недовольны отдельные группы белорусского общества, то нынешние события показали, в движение сопротивления вовлечены все, от рабочих до музыкантов и артистов.
У нас действительно вовлечены абсолютно все слои общества, от пенсионеров до студентов. У нас жители домов открывают подъезды, чтобы ребята могли прятаться, когда за ними гоняются эти быки. У нас свои видеообращения в поддержку Купалского театра записали все театры страны. И просто невероятная связь людей друг с другом. Мне кажется, это абсолютно победить нельзя никакими репрессиями. Да, это можно какое-то время держать власть на штыках, но народ уже не поменяется. он уже сделал какой-то внутренний выбор жить в другой атмосфере. Вот в атмосфере позитива и надежды, а не того, что предлагает старая власть. Да, действительно, это что-то невероятное, и будем объяснять своим детям, как это произошло.
Если бы за полгода до этих событий вам, как драматургу, предложили написать пьесу о выборах, что-нибудь из происходящего сейчас оказалось бы там?
Ну, я бы не написал, и мне бы не поверили, потому что этот девиз наших выборов «Белорусы, вы невероятные» — это действительно это сюрприз для нас всех. Я бы не поверил, что женщина, которую не знал никто вообще в Беларуси, которая является домохозяйкой и растит детей, за полтора месяца станет самым популярным политиком Беларуси и победит диктатора, который власти 26 лет со всеми его СМИ и всеми делами. Это невозможно. А сейчас Макрон встречается с ней в Вильнюсе как с избранным президентом Беларуси. Я бы не поверил. Это все невероятно. Причем она победила, сказав, что она идет на это не потому, что она хочет заниматься политикой, а потому что она любит своего мужа, который в СИЗО, и идет ради него. Это история, которая действительно достойна стать и основой большого фильма и большого романа. Такие истории случаются раз в 100 лет. Маша Колесникова – это просто пример не просто смелости и отваги и принципиальности. Это пример человека, который одним этим жестом порвал не паспорт, а порвал все шаблоны представления о этой системе. У нас очень много героев. Сейчас в соцсетях можно встретить невероятные истории про Нину Богинскую, нашу бабушку, которой 73-74 года, не помню. Она каждый митинг приходит и не боится ни ОМОНовцев, ничего. У нас наши спортсмены потрясающие, которые возглавляют колонну каждый митинг, олимпийские чемпионы. Я понял, что Беларусь – это страна героев. Это просто потрясающие люди. И главное, насколько понятно, где вот в этой ситуации добро, где зло. Жалко просто, что это насилие принесет очень много страданий.
Белорусы, я вас всех благодарю за ваш выбор. Вы невероятные.
В пьесе есть точные образы и тех людей, которые восстали против существующей власти, и тех, кто эту власть защищает, применяя силу против своего собственного народа. Многие наблюдатели отмечают, что у белорусской революции женское лицо. Режиссер Оксана Мысина на роль позитивной выбрала Лию Ахиджакову, известную своей гражданской позицией.
Мы ночь просидели, сгорбившись на коленях на полу в школьном спортзале, лицом в пол. Руки стянули строительными стяжками, парней ставили на растяжки и избивали каждый час. Я никогда в жизни не слышала таких криков, высоких, уходящих почти в ультразвук. Девушкам все время угрожали изнасилованием. В туалет нельзя. Ноги ходили под себя, и на полу становилось все больше луж крови и мочи. Пахло ужасно. Зато на стене детской рукой было нарисовано солнышко. И кто-то написал: «Вася любит Олю». И сердечко: «Вася любит Олю». Даже во всем этом ужасе есть любовь.
Крепкий оказался. Две резиновые пули в животе. Кишки на выворот, а он поет у него праздник. Как будто бы у него свадьба, а не у меня.
Рухне и посадится.
Крыскала риска, увидела, что я телегу смотрю в телефоне. Нажаловалась, стукачка. Опять крик, гвалт, зачем ты смотришь, это же нехты, это все картинки для Запада. Никто никого не бьет, не мучает. Какие наказания, каратели? Одного тронешь, система посыпется. А система монолит. И опять эту шарманку. Неблагодарные, я вас всех голыми взял, в лаптях, бла-бла-бла, вскормил, в люди вывел. А теперь у вас айфоны. Как будто он этот айфон придумал. Это Стив Джобс придумал в Америке. А в Беларуси этот айфон как кирпич, потому что интернет все время отрубают и ничего смотреть нельзя. Я подумал, он меня ударит. Вот прямо прочитал в глазах, что он хочет мне прям кулаком в нос. Я заплакал.
Пьесы Андрея Курейчика заинтересовались во многих странах мира. Она переведена уже на несколько языков. И, как говорят люди в театральных кругах, да и не только в театральных, пьесу ждет долгая и успешная жизнь.
У видеоспектакля Оксаны Мысиной по пьесе Андрея Курейчика «Обиженные. Беларусь» рассказывала Елена Поляковская. На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Культурный дневник». Определением слова года занимаются во многих странах и на многих языках. В 2020 году итоги первыми подвели в Великобритании словарь «Коллинз», а в России – Институт русского языка имени Пушкина. Случается, что результаты разных исследовательских групп совпадают, порой буквально, порой на уровне тенденции. Так произошло в этом году. И в словаре Коллинса, и в Институте русского языка в шорт-лист попало слово «коронавирус», только вот в обоих случаях оно заняло далеко не первое место. Английским словом года стал «локдаун», то есть строгая изоляция и целая система ограничений. Русское слово года близкой тематике – это «самоизоляция». Научный руководитель проекта «Слово года» Михаил Осадчий рассказал моей коллеге Лиле Пальвелевой, что поисками такого слова в его институте занимаются четвертый год подряд.
«Слово года» подводят несколько институций. Ну, например, в Фейсбуке есть тоже «Русское слово года». Изучают, есть группы с таким же названием. Давно ли существует такой проект у Института русского языка имени Пушкина?
Мы слово года объявляем уже четвертый год. В свое время мы решили тоже высказаться на этот счет, потому что нам показалось это очень интересно. Своего рода такой итог, языковой итог, который подводится в конце года, он иногда коррелирует с итогами во внеязыковой действительности. Это довольно ожидаемо, потому что язык ведь живет вместе с нами и отражает те явления, которые волнуют нас, людей говорящих. Поэтому очень часто язык, будучи таким зеркалом, отражает самые острые, самые горячие темы в нашем обществе. Иногда даже подсказывает нам то, что мы не всегда готовы артикулировать, выразить или признать открыто. А язык за счет частотности, за счет грамматики, сочетаемости или еще чего-то выражает наше подсознание, общественное, коллективное подсознание. Вот именно поэтому мы решили тоже в этот проект войти, но... Мы решили разработать свою методику, потому что все действующие методики, которые нами были проанализированы, нас несколько не устроили. Почему? Потому что в основном слово года избирается по методике экспертного голосования, когда есть некий пул экспертов или просто неравнодушных людей или членов сообщества, социальной сети, вот которые предлагают своих номинантов и голосуют потом за них. Номинант, который набирает большее число голосов, он является словом года.
Вот ровно таким образом в фейсбучной группе «Слова года» происходит выбор.
Да. В фейсбучной группе именно так это и происходит. Я так понимаю, что у словарных сервисов, таких как «Коллинз» и «Оксфорд», несколько другая технология, потому что эти словарные ресурсы имеют обширные корпусы текстов на языке, и благодаря корпусным технологиям они и выбирают эти слова года, они учитывают новые слова, учитывают частотные слова, популярные слова. И вот мы решили пойти в большей степени таким зарубежным путем, то есть в большей степени сделать выбор слова года таким объективным, в большей степени научным. И разработали свою авторскую методику определения слова года, которая сегодня состоит из двух этапов. Первый этап – это определение самых обсуждаемых тем года. Мы смотрим, на какие темы в большей степени написаны тексты на русском языке. То есть о чем больше всего говорилось, ну, вернее, писалось, устную речь мы не анализируем, только письменную, о чем больше всего написано текстов на русском языке за определенный период, за год. Причем подчеркну, что мы брали не Россию как страну, а именно русский язык. Вы знаете, что русскоязычная пресса существует и за пределами России. Все это учитывалось как некое единое русскоязычное пространство. В прошлом году, например, таких самых популярных тем было более 10, а в этом году выбор оказался невеликим. Две темы вырвались вперед, оставив далеко позади все остальные темы. Это вот тема коронавирусной пандемии и тема внесения поправок в Конституцию Российской Федерации. Все остальные темы остались далеко позади и даже не составили конкуренции двум этим темам. Лично я подозревал, что, может быть, тема отравления Навального как-то выйдет тоже в топ, но этого не произошло. Интерес к этой тематике у русскоязычных СМИ как-то и соцсетей тоже как-то очень быстро утих. Итак, у нас остались только две эти темы. Затем эксперты, тут уже экспертный был анализ, в большей степени не машинный, эксперты выделили в каждой из тем ключевые слова. Что такое ключевое слово? Ключевое слово – это слово, которое характеризуется с одной стороны частотностью использования, а с другой стороны смысловой насыщенностью, метафорическим потенциалом, экспрессивной емкостью. Вот во всех смыслах значимостью. Почему нельзя полагаться только на частотность? Потому что самыми частотными оказываются слова без особой значимости. Это могут быть предлоги, союзы, частицы или местоимения. А частотность плюс значимость и совокупности два этих фактора позволяют нам определить ключевые слова. И мы выявили 10 ключевых слов из обеих тем, такой вот список финалистов оказался. И дальнейшее конкурирование между данными кандидатами на звание слова года проходило исключительно в математической плоскости. Мы смотрели, какое из слов кандидатов демонстрирует наибольший рост частотности в текущем году по сравнению с тремя предыдущими годами. И побеждает то слово, которое продемонстрировало наибольший рост частотности. То есть вдруг в этом году стало очень сильно популярным, гораздо популярнее, чем на протяжении трехлетнего периода функционирования до этого. Такой самый бурный рост частотности продемонстрировало слово «самоизоляция». Это слово существовало в русском языке и до 2020 года, но оно было очень-очень мало употребимо. Мы его практически не использовали, хотя корпус дает это слово. Но в 2020 году, конечно, взрывной рост демонстрирует популярности, и понятно все почему. Слово «обнуление» демонстрирует похожую, в принципе, динамику. Оно тоже существовало до 2020 года, и оно было только даже более употребимым, чем самоизоляция. Мы чаще использовали слово «обнуление», «обнуление счетов» каких-нибудь, «обнуление показателей счетчика», еще что-нибудь. То есть мы это слово использовали чаще. И поэтому его сравнительный рост частотности оказался не таким колоссальным, как у слова «самоизоляция». Но все-таки слово «обнуление» занимает второе место. И вот эти два лидера, они ушли далеко вперед, оставив существенно позади всех остальных. Кто же эти остальные? Остальные – это слова, например, «голосование» или «удаленка». Например, слово «голосование» всегда было в русском языке, и оно периодически становилось популярным, понятно, в электоральные периоды. Но вот в этом году голосование, слово стало очень тоже популярным, существенно более популярным оно было, чем в пиковые периоды других голосований. В этом плане язык показал, что это голосование воспринималось носителями русского языка не как все остальные голосования до этого, а как-то иначе в большей степени это слово использовали. Ну, слово «удаленка» тоже такое интересное слово этого года, оно также продемонстрировало рост. Надо сразу сказать, что слово «ковид» мы исключили из данного рейтингования, хотя, разумеется, слово это очень важно, потому что оно не существовало до этого времени, и это было бы неправильным включать его в такую методику, поскольку с нулем сравнивать невозможно. Понятно, что любой рост на фоне нуля будет колоссальным. Это было бы нечестно. Поэтому слово «ковид» дано, получается, здесь вне конкуренции, и по методике по нашей оно не оценивалось.
Но слово «коронавирус» существовало, поэтому рассматривали ли вы его, коронавирус?
Да, коронавирус вошел в список 10 финалистов, отобранных нами по результатам анализа самых частотных тем. Но вы знаете, слово «коронавирус» не продемонстрировало такого роста частотности, какой продемонстрировали слова «самоизоляция» или «обнуление». Этого не произошло. Я так же удивлен, как и вы. Но математика – штука строгая. Рост был, если не ошибаюсь, в 5 или 7 раз, но не более чем в 10 раз, как у слова победителя «самоизоляция». Меня очень удивило слово «дистанцирование», «дистанция». Я делал ставки на эти слова, я полагал, что вообще дистанция, дистанцирование, ну, точно совершенно войдет вот в тройку лидеров, поскольку это такое, знаете, слово-символ, слово, отражающее изменения в структуре нашего общества, в нашего взаимодействия. Вот мне казалось, что очень важно будет слово. Однако же нет, именно в русскоязычном пространстве это слово стало популярнее всего на какие-то там 70%, продемонстрировало очень вялый рост использования, и поэтому стало аутсайдером, хотя я ожидал иного. Надо еще сказать о слове «обнуление», что оно в половине примерно случаев, когда мы находили, фиксировали его использование, вообще никак не было связано с политикой. Носители русского языка это слово начали использовать как отражение всего того, что происходит вокруг. Обнуление планов, обнуление доходов, обнуление связи, обнуление на работе. Обнуление стало использоваться очень-очень разнообразно, как слово «мем», как слово «метафора», отражающее колоссальное изменение всего, что происходит. К выстраиванию какой-то новой системы ценностей, новой парадигмы жизни с которым мы столкнулись вот сейчас в связи с коронавирусной инфекцией. Это очень интересное слово, продемонстрирующее не только количественный рост использования, но еще и качественный, смысловой, огромный прирост внутри. Именно поэтому оно и вошло в этот перечень слов года.
То есть это слово обогатилось новым смыслом?
Да, конечно, оно продемонстрировало смысловое расширение. И вот сегодня обнуление используется как метафора, ну вот, существенного критического пересмотра основ жизни человека, когда он говорит об обнулении своих планов, обнулении своей профессии. Многие потеряли свою профессию, свой бизнес, обнуление своего бизнеса. Многие так говорили о том, что происходит, ательеры или владельцы туристического бизнеса. Они как раз говорили об обнулении своего бизнеса, своего статуса социального и так далее. То есть это слово стало использоваться в очень широком спектре сочетаемости, в широком спектре тем, обсуждавшихся на русском языке. И именно это поведение слова и привлекло наше внимание.
Но правильно ли я вас поняла, что это расширение сначала коснулось только Конституции, положения в Конституции, а уже затем перешло на те профессии, о которых вы сказали?
Конечно, конечно. Слово это появилось, понятно почему, понятно связи с чем. Это слово прозвучало, если не ошибаюсь, в ходе заседания Госдумы. Тогда это был толчок для этого слова, и после уже заработала языковая рефлексия, рефлексии языкового коллектива, включилась склонность русского человека к языковой игре, и мы начали уже шутить, развивать это слово. Я помню, даже у нас, если ошибаюсь, в Московской городской думе уже выступал депутат с этим словом, но в написании с двумя точками над «о». Понятно, здесь языковая игра «о-ё» в начале этого слова, обнуление и обнулись. Да? То есть это включилась языковая игра. Понятно, триггером было событие, связанное с голосованием по Конституции. Но впоследствии языковой коллектив далеко увел это слово уже от политики, применив его к окружающей действительности, к своей собственной жизни и присвоив себе это слово уже в неполитическом смысле.
На вопросы Лили Пальвелевой отвечал научный руководитель проекта «Слово года» Михаил Осадчи. В фейсбучной группе «Словарь перемен» слово года не выбирают. Здесь другие задачи – зафиксировать в режиме реального времени, оставить на память то, как русский язык реагирует на текущие события. Примеры участники группы берут отовсюду. Это может быть и высказывание высокопоставленного чиновника, и мем неустановленного автора. По словам модератора «Словаря перемен» Марины Вишневецкой, собранный материал складывается примерно в такую же картину, как у лингвистов из Института русского языка. В числе главных событий 2020 года – коронавирусная пандемия – и голосование по поправкам в Конституцию. Косвенным доказательством этого стало невероятное количество шуток.
По наблюдениям участников вашей группы «Словарь перемен», так же, как и у Института русского языка, совпали ощущения, что главными темами стали коронавирусная инфекция и голосование за поправки в Конституцию. А как жили эти слова? Их чаще употребляли в нейтральном контексте или возникали какие-то новые контексты и новые смыслы?
Было невероятное количество шуток про обнуление. Ковидная тема тоже породила массу неологизмов. Если это все умещать в словарь, я думаю, если будет книжка, там прям все это и займет, заполнит все страницы. Но чтобы назвать их, мне нужно специально в них заглянуть. Пересматривая слова, меня поразило то, что в марте уже все было понятно на год вперед. У нас было коронабесие и маскобесие, слова, появившиеся в марте. И в этом выражалось отношение части нашего, не знаю, общества к запретам, к страхам. Коронадиссиденты, ковидиоты, карантикулы. Это уже было весело, это уже был конец марта, и мы уже не знали, как называть то, что с нами происходит. Было весело, когда появились тележки в специальных магазинах «Ашан», которые назывались «Набор паникера», «Базовый набор паникера», тележки «Апокалипсиса» за 3-7 тысячи рублей. Они были наполнены туалетной бумагой, гречкой, макаронами, сахаром, все, что люди хватали. Вот у нас появились тележки «Апокалипсиса» в словаре. Так примерно все это и выглядело в начале.
Первую волну эпидемии люди переживали, по моим наблюдениям, все-таки с ощущением «потерпим, скоро закончится».
Одно из самых первых слов вот в этой ветке, да, это было слово «инфодемия», эпидемия паники. Вообще никто не верил, что это всерьез. И самое главное было бороться с паникой посредством называния происходящего.
А теперь ощущение, что стало уже не до смеха. Изменилась ли окраска вот этих вот слов?
Эти же слова, наверное, они употребляются с большим чувством, с большей страстью. Ну, может быть, ковидиоты, мы уже говорим, скорее те, кто не хочет носить маски. А раньше это были те, кто боялся коронавируса. Это слово оно изначально было, имело два значения. Но сейчас, мне кажется, преобладает уже ощущение, что вы ковидиоты, вообще вы хотите заразиться или заразить своих старых родственников пожилых. В марте еще и апреле было весело. Появилось слово «наружу», все тогда писали, там, ты был в наружу, ты ходил в наружу, это из мультфильма про масянин. Веселились мы много, да, про наружу говоря, что хочу в наружу, не пойду в наружу. А теперь уже появилась в октябре аббревиатура «до нашей эры», расшифровывающаяся «до начала эпидемии». Мы уже прожили этот год, мы поняли, насколько все серьезно, мы стали говорить «война», «до начала войны», иногда даже. Ну и до начала эпидемии, до нашей эры, до НФ. Появилась удаленушка и братец Диванушка, когда вот пытались назвать удаленную. Я еще хотела обратить внимание, может быть, это не самый яркий фрагмент нашей жизни в словаре перемен, но всегда каждый год появляется много слов, которые образуются от имен и фамилий. В этом году появился очень смешной медведик. Медведик, а медведик уже, когда расстался тандем, когда президент отделился от своего верного спутника многих лет медведя, медведик. Потом появилось слово «обмешустик», когда не было понятно, что вообще происходит, почему этот человек стал премьер-министром. И еще, я думаю, что от этого года останется слово, образованное от фамилии Фургал. Есть глагол «фургалить», причем он есть в СМИ, цитируется лозунги, Хабаров не быкует, а фургалит. Хабаровчане шутят «фургал», «фургалию буду фургать», «фургаломобиль», Хабаров называет «фургаловском». То есть это слово на какое-то время останется в языке, эти слова. Сегодня, листая вот наш словарь вот этого года, я была поражена, как интересно и разнообразно мы прожили вот этот год, и как мы все это уже забыли. Каким был невероятным март, и каким было невероятным лето с обнулением, с обнуляйтерами, с обнулионом, с просроченным, с нулевым президентом, со всеми этими фразами «обнуляя власть», а власть вперед в обнулевые, Путин наш нулевой. Не больше двух обнулений подряд. Вот сейчас это даже как-то, да, разве? А мы так смеялись, вот так все ярко. И грустно, но ярко.
Модератор словаря перемен Марина Вишневецкая. Выпуск программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» подошел к концу. Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.